Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Свердловской области. И наука. Завершение рассказа о доказательстве гипотезы Пуанкаре. Идея цикла «Российские регионы» – это анализ состояния отдельных районов, их экономики, качестве власти и настроения, в том числе протестного настроения общества. Сегодня речь пойдет о Свердловской области. В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и депутат городской думы Екатеринбурга Максим Петлин, глава Свердловского отделения партии «Яблоко». Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Что происходит в настоящее время в Свердловской области с экономикой и качеством жизни?
Свердловская область в числе регионов, максимально затронутых новым этим кризисом, поскольку у нее металлургическая специализация, более половины промышленного производства приходится на металлургии. Старое советское понимание, что это регион тяжелого машиностроения, уходит в прошлое, потому что это тяжелое машиностроение наполовину умерло еще в 90-е годы. И да, если бы оно было живо, ситуация была бы еще сложнее, скажем так. Объем промышленного производства по итогам 2009 года сократился на 18%, это очень много, в стране минус 11%. Упали достаточно сильные инвестиции, но самое главное, что кризис этот привел к очень сильному росту безработицы в ее явных и скрытых формах. Почему? Потому что Свердловская область – это регион с очень старой системой индустриальных городов, среди которых очень много монопрофильных. У одной только Уральской горно-металлургической компании таких городов более десятков. Там старое оборудование, как правило, и в условиях вот такого кризиса эти города испытывают удар на себе существенно сильнее. Перед областью стояла, конечно, острейшая проблема роста безработицы, но ее попытались решить. По формальным критериям в Свердловской области уровень безработицы очень даже ничего, 8,6, ровно такой же, как в стране. Но это так называемые, конечно, лукавые цифры. Что было сделано? Фактически в очень жесткой форме был введен запрет на увольнение. Людей держали всеми возможными способами. Один из них так называемая неполная занятость, когда бизнесу просто не разрешали увольнять людей, они либо в административных отпусках, чаще бесплатно, либо за очень скромные деньги в виде неполной занятости, что называется, красили заборы на предприятиях. И вот к этим 8,6% такой безработицы легальной по методологии МОД надо добавлять еще почти 6% неполной занятости. Но это еще не все. Более 6% всех занятых в области, это только по измерениям Росстата, по средним и крупным предприятиям, сидит на таких называемых общественных работах. Они финансируются из бюджета. Люди там как бы опять же красят те же заборы, и фактически, чтобы понять масштабы реальной безработицы, все эти цифры надо сложить, и мы выходим на уровень 20%. В скрытых и явных формах безработица очень высока. Другое дело, что запреты на увольнение консервируют эту форму. И вот сейчас как бы эта болячка, она как в анестезии немножко притушена, но проблема не решается. В регионе очень высока неэффективная занятость. В машиностроении она усохла. Ну, как усохло, тоже относительно. Если мы возьмем Уралвагонзавод, когда-то, это Нижний Тагил, одна из тяжелых зон, когда-то на нем было до 40 тысяч, сейчас считается 26 тысяч, реально еще меньше, но это все равно очень много. Металлургии до сих пор занятость в расчете на тонну металла чуть ли не в 10 раз выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Причины понятны. Низкоконкурентное производство, немодернизированное оборудование. То есть анестезия проблему заморозила, но не решила. А поскольку выход из кризиса медленный, хотя, конечно, уже не так, как было весной и летом, металлургия немножечко приподнялась, весной падало на четверть промышленное производство, сейчас все-таки минус 18%. И сейчас чуть полегче, но тренда на выход модернизационного нету. Хотя должна отметить, что федеральный центр очень прилично помог Свердловской области. Когда-то это был донор бюджетный, сейчас, чтобы было понятно размеры помощи, доля федеральных трансфертов достигла в 2009 году 22% всех доходов бюджета региона. Это больше, чем каждый пятый рубль. При этом помощь на поддержку ЖКХ в очень больших размерах. Это в основном для на ремонт и строительство жилья, чтобы для отселяемых из ветких и аварийных домов. 5% дохода бюджета, а бюджет в области большой, 140-150 миллиардов рублей. Еще 4% доходов бюджета кинуто на поддержку безработных и вообще вот этих всех скрытых форм безработицы. Поэтому федеральная помощь была значительна. Но она была, я хочу это подчеркнуть, на анестезию.
Максим Анатольевич, уже скоро 4 месяца, как назначен губернатором Александр Мишарин. 100 дней уже точно прошли. Мишарин – это классический партийный губернатор. И в отличие от некоторых губернаторов сегодняшней России, в том числе и назначенных, его политическая капитализация целиком имеет источником партию «Единая Россия». На недавних выборах «Единой России» получила в Свердловской области беспрецедентно низкий процент, менее 40%. Это что, оценка Мишарина?
На самом деле вопрос достаточно сложный, потому что на первые 100 дней, наверное, более половины это была избирательная кампания в областную думу, где действительно господин Мишарин был таким как бы флагом кампании, и он был лицом кампании, и, собственно, именно его управленческие решения выдавались как за некую программу партии, которая заключалась в том, чтобы снимать каких-то нерадивых чиновников, отстранять глав городов, которые плохо занимаются коммунальным хозяйством. То есть это не были какие-то осмысленные действия, это были скорее такие вот популистские действия, направленные именно на кампанию избирательную. Ну и чувствуется, и чувствовался какой-то вот некий комплекс, что ли, да, того, что человека действительно назначили, и назначили от партии «Единая Россия», то есть что человек не прошел горнило выборов, как, например, предыдущий губернатор Россель. Я бы хотел немножко вот остановиться на том, на связи между политикой и экономикой. Действительно, на выборах «Единая Россия» у нас получила 39%. Но самое интересное, что на этих выборах появилась наконец-то такая вот связь между безработицей, между уровнем доходов и между теми процентами, которые получает партия власти. Например, в городе Нижний Тагил, в Дзержинском районе, в территориальной комиссии, партия «Единая Россия» вообще получила 25%. А это как раз тот район, в котором находится Уралвагонзавод. Это вот связь, она появилась. Я рад, что вот такая связь есть между экономической политикой, неудовлетворительной этой партии, и между тем, как голосуют люди.
Спасибо, Максим Анатольевич. Наталья Васильевна, Мишарин пришел на смену такой глыбе, как Россель. Как в этой связи изменились отношения руководства Свердловской области с федеральным центром? Мишарин сильный лоббист?
Пока рано судить, бюджета мы не видели, давайте доживем до конца 2010 года. Что будет заведомо сложнее? Тут я могу просто профессионально судить. У Росселя при всех издержках была четко отработанная система балансирования интересов крупных холдингов, крупных компаний, которых много, реально много в Свердловской области, и за ними стоят целые города. Он умел быть арбитром, не всегда ровным, приближая дни, их удаляя. То есть он играл свою игру, но он умел балансировать. Такие чувства балансировки рождаются только в реальной политической деятельности, в борьбе. Есть умение договариваться. Люди, пришедшие из «Единой России», они, как правило, проще. Они считают, что если есть команда сверху, все построится. А в большом, сложном регионе с богатыми и сильными компаниями тут нужно уметь находить компромиссы. Посмотрим, что получится у господина Мишарина.
Спасибо, Наталья Васильевна, за ваш анализ. Максим Анатольевич.
Я хотел добавить просто. Все-таки Росселя все воспринимали и воспринимают как своего человека, как человек, который вот вышел, так сказать, из области, всю жизнь в ней прожил. И даже очень часто Эдуард Эргартович говорил какие-то вещи, скажем так, не академические, может быть, какие-то вещи, может быть, неграмотные, да. Но они всегда воспринимались жителями с иронией и улыбкой. То есть, например, когда он предлагал жителям сельских поселений собирать грибы и ягоды. То есть, ну как решать экономические проблемы, да? Ну вот, идите, собирайте грибы и ягоды. И совсем по-другому, опять же, жители этих сельских поселений, вообще жители области воспринимают то, когда господин Мишарин говорит, что нужно выращивать, например, Лосятину для того, чтобы решить проблемы сельского хозяйства Свердловской области. То есть они кажутся уже не просто несколько глупыми, такие рекомендации, а они кажутся немножко издевательскими, потому что человек не понимает, что если у нас в сельском хозяйстве не могут выращивать коров и свиней, то выращивать лосей – это гораздо сложнее, и просто у нас нет ни технологий, ни условий для этого дела. И, в принципе, эти лоси никому у нас здесь не нужны. То есть, может быть, в Москве, в дорогих московских ресторанах, как бы лосятина действительно пользуется большим как бы спросом, и ее там не хватает. Но в Свердловской области внутреннего спроса на эту продукцию точно не будет.
Максим Анатольевич, вот в Свердловской области наблюдается противостояние между губернатором и избранным мэром Аркадием Чернецким. Причем Мишарин выступает за назначение сити-менеджера и в целом, по сути дела, за назначение главы местного самоуправления областного центра.
А вообще, к идее назначения сити-менеджера в городах я отношусь положительно. Но в том случае, если, конечно, этот сити-менеджер назначается по конкурсу городской думой. В этом случае роль избранный глава города, избранный, я хочу вот это подчеркнуть слово, то есть не назначенный кем-то, избранный глава, именно как глава города, возглавляет городскую думу. Таков вот, например, опыт самоуправления в Перми. Я ездил в Пермь, специально изучал их опыт. Мне он, в принципе, очень понравился. То есть в этом случае сити-менеджер подотчетен городской думе. И вот как депутату, я думаю, как жителю города это было бы полезно и близко. Опять же, роль губернатора здесь должна быть минимальной. Поэтому, ну что сказать. Сам по себе механизм сити-менеджера, он хорош. То есть, в принципе, это везде. Это общепринятая практика. Общепринятая практика, когда во всем мире есть избранный глава города, а есть, соответственно, ну, некий бургомистр там, или управленец, или сити-менеджер, вот, либо управляющий, да, который занимается чисто хозяйственной деятельностью, не занимается политикой, отчитывается перед городской думой, может быть, даже чаще, чем раз в год. Вот я мэра города, господина Чернецкого, видел всего лишь однажды в городской думе, вот за более чем годичное пребывание там. То есть я считаю, конечно, это недостаточно. Но, опять же, повторюсь и подчеркну, наверное, это все-таки все должно происходить без участия областных властей. Это должна быть инициатива граждан, и граждане сами должны эти вещи выстраивать.
В беседе принимали участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и депутат городской думы Екатеринбурга Максим Петлин. Беседу вел Игорь Яковенко. Говорит радио «Свобода».